Добрый день, Михаил Семенович. Накопилось очень много мыслей и вопросов, которые бы я хотел, как обычно, проверить с вами, насколько Каббала может это объяснить, хотя как бы задача Каббалы – это ведь принесение в мир знания о Творце, но тем не менее мы живем в этом мире, и люди хотят слышать мнение ученых, философов, мыслителей о том, почему, за что и как долго это будет продолжаться. И я бы хотел сегодня поговорить о, казалось бы, внешне не связанных между собой темах, но внутри они между собой связаны. Вы знаете, безусловно, что совершенно недавно умер Ли Куан Ю, основатель сингапурского чуда. И в это же время произошло одно из совершенно непонятных и страшных событий с самолетом Germanwings, когда, как предполагают прокуроры и следователи, один из пилотов намеренно уничтожил самолет вместе с пассажирами. Так вот, в основе и того, и другого, как мне кажется, и как я постоянно слежу за тем, что вы говорите, лежит эгоизм. Но его видоизменение сегодня настолько многообразно, настолько выходящее за рамки общих представлений, что хотелось бы услышать ваш комментарий, начиная вот с этого ужасного случая с немецким самолетом.
Ну, что говорить. В наше время во многих людях начинает просыпаться очень серьезный вопрос о смысле жизни. Если 100 лет назад, тем более ранее, люди занимались только тем, чтобы прожить. Их не интересовало ничего. И вот этот сплин, эта депрессия маленькая, они были только у элиты там где-то. То в наше время обычные люди, средний класс, можно так сказать, начинают одолеваться этими вопросами о смысле бытия, о смысле жизни. Для чего, зачем, почему. Вроде бы все есть, а с другой стороны нет удовлетворения. И это приводит человека к самым ужасным состояниям. Он не знает, что с собой делать, он не знает, что это депрессия – это самая большая проблема мира. Видите, к ней тут и наркотики, и террор, и то, что уезжают из Европы молодые люди воевать в этих организациях в террористических. Они не знают, что делать, а это дает им какую-то надежду. Но, не надежду, но какую-то цель. Они как-то могут себя выразить. И то же самое, я думаю, что с этим пилотом. У него была проблема тоже о смысле жизни. Он задавался этим, он ходил к психологу. У него были серьезные внутренние неустойчивые состояния. И просто думали, что это обычное дело. Знаете, когда это встречается у многих, но люди справляются, в общем-то, с этим как-то. И можно немножко покуривать травку, и можно принимать какие-то успокаивающие антидепрессанты, это уже не считается чем-то из ряда вон выходящим, и даже к полетам допускают таких людей, то тут уже...
Да, как сейчас выяснилось, руководство Люфтганзы знало о его болезни,
да,
и тем не
да,
менее...
Да, то есть это у многих есть, что ты будешь делать, откуда ты будешь брать вообще людей, если ты начнешь предъявлять такие требования жесткие на самом деле. То есть это, если это становится уже таким обычным явлением, то, естественно, и понижается планка приема в этот состав, в летный состав.
Ну, как объяснить появление все более широко распространяемого желания не жить? Не...
А ради чего? Во мне, когда ты было просто животное, вот 100 лет назад, 200 лет назад, да даже, может быть, и год назад, просто животное. Я думал, ходить на вечеринки, там, развлекаться, женщины, рестораны, там, бары и так далее. Заработал, пропил, там еще как-то погулял. И вроде бы все хорошо, жизнь так катится. И вдруг она не катится. Вдруг колесо этой жизни, она все время начала спотыкаться на что-то. А что это такое? По дороге у этого колеса обнаруживается камень. А для чего? А зачем? А куда ты катишься? И этот вопрос не дает мне уже наслаждаться тем, что раньше, чем я раньше наслаждался.
Но здесь вы посмотрите, здесь более чудовищная история. Ладно, мы знаем, что люди, которые не могут найти ответа на этот важный вопрос, которые живут не в согласии с самими собой, они уходят в пьянство, в наркотики, и, может быть, даже, как говорится, выходят в окно, как есть такое выражение. Но здесь же он потащил за собой такое количество людей. Что это?
Вы понимаете, здесь, наверное, так я предполагаю, жуткое внутреннее огорчение и претензия ко всему роду человеческому, в котором я существую. Когда я зол на себя, на свою судьбу, на... И у него хватало, зарплата была, все.
Да, пилот Люфганзы, даже если это маленькая компания, получает не меньше 10 тысяч марок в месяц.
Да. То есть все нормально. Но вот это вот то, что я живу в такой среде, в таком бесцельном существовании, он переносит на окружающее общество. И поэтому... Я вижу в его поступке именно несогласие со всем этим миром.
А есть ли связь, вот, его поведение со связью тех, кого мы называем джихадистами, смертниками, которые...
Это люди, которые ищут цель в жизни. Им же не важно, за что воевать.
Но вот как, ища цель в жизни, они находят ее в смерти?
Они и в смерти чувствуют, что это продолжение жизни. Потому что в самой жизни цели нет вообще. Понимаете, вот здесь смерть не кажется концом. Она кажется концом вот этого вот
состояния.
Несчастного состояния, да, этого бесцельного, униженного существования. Потому что если я человек, я хочу знать, для чего, ради чего, во имя чего я существую, и все, и вдруг меня толкают мордой просто в грязь, а вот ты будешь животным. Это ведь так сегодняшняя жизнь нас заставляет. Она заставляет нас быть животными. Причем вот так вот просто берут тебя за голову и толкают в грязь, в самые вот такие отвратительные состояния, где ты чувствуешь себя таким униженным. Ты должен вставать, идти на работу, заниматься семьей, думать о том и о сём, и о своем теле. И ты кому-то что-то все время должен и так далее. А для чего все это? Это хуже смерти. Такое постоянное состояние внутреннего бесцельного существования.
И это...
Я их вполне понимаю. Вы посмотрите, что делается в Европе.
Дайте... Да, мы поговорили с вами про молодежь, которая едет воевать в рядах исламского государства.
Да.
Причем едут точно, зная, что они совершают преступления против своей страны.
Это не важно. Никакие рамки не действуют.
Они уже не ценят чужую жизнь, они хотят убивать.
Да. Да, потому что они видят в этом, дело не в том, чтобы убивать. Если я воюю за это дело, я при этом чувствую цель, я при этом чувствую упоение в бою, у меня что-то светит впереди, мы что-то сделаем вместе, это очень важно, вместе. Вместе это приподнимает человека, это уже не животное состояние. Все вот это мы видим, что люди ищут, как подняться над этой жизнью. И это не говорится о тех, которые там страдают от отсутствия куска хлеба. Это говорится о людях, у которых все.
Получается очень грустная и пессимистичная история. То, что было в основе человечества, ценность жизни своей и ценность жизни другой, это перестает быть сдерживающим фактором. Это может привести просто к цепной реакции, когда многие вещи, которые построены на том, что человек дорожит своей жизнью, и я знаю, что пилот самолета, водитель автобуса, поезда, он никогда не совершит ничего такого, что повредит ему, потому что он дорожит своей жизнью. Сегодня это перестает работать.
Абсолютно. Абсолютно. Мы не можем дорожить своей жизнью, потому что мы начинаем чувствовать себя относящимся к уровню человек. в нас развивается что-то новое, которое спрашивает вообще о концептуальном смысле Вселенной, вообще выше этой Вселенной. Возникают такие вопросы, которые не могут получить удовлетворение от нашего животного существования. В этом проблема огромная, и тут надо задуматься хорошенько. Это не просто тяга к наркотикам, к антидепрессантам, к убийствам, к каким-то эксцессам. Это неудовлетворенность, возникающая естественные в нас потребностью. Мы должны здесь очень серьезно озадачиться. И потом я вам скажу, люди говорят спокойно о Третьей мировой войне.
Да.
Но будет война. Так главное, чтобы было сразу. И все. Об этом только речь идет. Если да, то, знаете, как пели, если смерть, то мгновенной.
Да, если рана небольшая. Да.
Вот и все.
Но смотрите, вот мировые религии, три основные мировые религии, или там четыре, включая буддизм, как они должны себя сейчас вести? Они то не могут дать ответа людям? Они не могут помочь?
Нет. Человек перерастает эти религии. Они его не удовлетворяют.
Хорошо, что может сделать каббала?
То есть он не может находиться в этих рамках фанатизма. Посмотрите, кто ходит в церковь, кто ходит там в синагогу, или кого воспитали жестко, и он уже, согласно этому воспитанию, трудно ему выйти из этого. Кроме того, ему там дают какие-то поблажки и так далее. Угу. Вот. А так, в принципе, кто сегодня относится к религиям? Это массы, которые... Остальное все, если мы исключим из религии какие-то общественно полезные, может быть, объединяющие
вещи, да.
Да, то вообще сама религия по себе, что она не может удовлетворить человека. В нас возникают все время новорастущие желания, потребности осознать, понять. Если религия на это не дает ответа, то...
Что может сделать каббала?
Каббала может открыть человеку новый мир. Просто открыть, на самом деле открыть. То есть дать ему такую систему знаний и такую методику действий, практическую методику, когда он начинает открывать в себе, для себя всю картину мироздания, взаимосвязанности этого, непереходящее существование, перетекающее состояние между неживой, растительной, животной материей и душами. Человек, это называется уже душа, это нечто уже существующее и вне тела. Вот вне тела, а что значит вне тела? То есть тело может и умереть, а я еще буду существовать. Вот здесь вот надо человеку этот переход показать. Показать на самом деле физически. Чтобы сейчас, будучи в этом состоянии, как сказано в Каббале, мир свой узри в этой жизни.
Но,
гладкий переход сделать в следующий мир.
То есть сможет каббала остановить вот этот вот лавинообразный процесс, который просто разрушает и человека, и разрушает общество, в котором он живет, и разрушает государство и отношения между государствами?
Каббала тем, что показывает человеку на самом деле всю систему мироздания, она дает человеку возможность овладеть второй силой природы, кроме эгоистической, еще и второй, альтруистической. И человек может строить себя на двух силах, между ними, как состоящий из двух этих противоположных сил. Одной отрицательной силой мы видим, что мы уже не проживем. Нам нужна вторая, ее уравновешивающая. Вот этим и занимается каббала. Она раскрывает человеку эту вторую силу. Это сила связи, взаимосвязи, которое мы сегодня наблюдаем, существует в природе. И вся природа, она взаимосвязана. Вся природа именно-таки она вот такая, вся взаимосвязанная, альтруистическая. И только человек в этой природе, он единственный вредящий всему.
А каким путем это можно было привнести в общество сегодня? Через систему образования? Через систему воспитания, через массовые средства информации, через интернет, через крик, через Организацию Объединенных Наций. Каким образом объяснить людям, что они ищут ответ не там? То, чем вы занимаетесь последние 25 лет.
Я не вижу, несмотря на все мои попытки, я не вижу никакой возможности действовать через уже созданные существующие организации. Они все основаны на чисто эгоистических принципах. У них у всех существует определенная четкая эгоистическая узкая цель. Они просто дают заработать хорошо своим людям, членам. И в этом, в общем-то, и заключается их существование. Да. Это и так же, как и правительство, так же и в партии, в правительстве, и все прочее. Весь наш мир построен на чисто эгоистической основе. Я считаю, что единственное, по крайней мере, то, что мне сегодня видится, это образование. И образование такое, что надо просто выходить к широким массам и показывать им, как в круге, в течение буквально получаса они начинают ощущать, раскрывать вторую силу природы, кроме своей эгоистической. И тогда они увидят, что есть у них в руках инструмент, с помощью которого они могут уравновесить отрицательные силы общества, человека и общества, и начать правильно работать между собой, в семье, с детьми, в школах, на дороге, когда они подрезают друг друга и в правительствах, и на работе, и везде. То есть это должна быть, конечно, желательно, чтобы это была государственная программа, но если нет, то, по крайней мере, общественная программа, которая бы вот так вот, вот так создавала
доносила,
бы...
Доносила бы эту
да,
мысль.
Да, не только мысль, которая бы создавала такие круги, десятки людей, которые собираются вместе под руководством специалистов наших, и буквально отрабатывали бы такие состояния. А это мы собираем на полчаса всего лишь. 10 людей, абсолютно независимых друг от друга, противоположных. Евреи, арабы, туристы с разных стран, неважно. Собираем их вместе за одним столом. И эти люди начинают вдруг, не вдруг, мы таким образом их настраиваем, они начинают вдруг между собой ощущать, как они сами по себе растворяются, пропадают, и возникает между ними какая-то общность новая, единая для всех. И с помощью вот этой единой общины они начинают ощущать совершенно новое состояние, новое существование. Вот это и есть человек. Как он и создан одним единым, единственным. Вот так и мы, все человечество, представляем собой на самом деле эту одну единую схему, одну единую фигуру. Только нам надо соединиться вот так вот вместе между собой в нашем внутреннем таком единении, порыве. И мы эту систему обнаружим. И тогда мы обнаружим себя существующими в иных координатах, в ином измерении. Вот это и есть выход на следующий уровень нашего существования. И это и есть ответ для этого пилота и для тех, кто едут воевать там в эти арабские, в исламские государства и так далее. В этом и есть ответ. Иного ответа нет. Люди будут входить в еще большие депрессии, наркотики тоже не помогут. Это будет просто ужасное самоистребление людей, но перед этим какие муки они еще будут проходить. А смотрите, как люди мучаются во всех странах. Вы же знаете, вы разъезжаете по всему миру. Для чего существует? Вообще, если так сбоку посмотреть...
Если сбоку посмотреть, так мир весь воюет, не переставая.
Да дело даже не в том, что воюет, а ради чего? Ради чего рождаться-то, ради чего?
Да, это очень сложный вопрос. Скажите, пожалуйста, насколько я знаю, вы многое из того, о чем вы говорите, вы уже делали в Израиле.
Да.
Есть ли какой-то положительный резонанс от этого? Есть ли какая-то обратная связь, которая говорила бы, что люди хотят этого?
Есть обратная связь, хотя бы потому, что мы принимаем большое участие в различных движениях. Есть большие удачи, успехи в том, что мы делаем круглые столы на площадях, в парках, на берегу моря, на пляжах, и люди с удовольствием идут. Есть большой успех в том, что мы проходим это все в школьных, в образовательных системах. Кроме того, мы готовимся к тому, чтобы ну, просто преподносить это все публике широким массам с основой, с определенной. Но самое главное, что в Израиле в первую очередь мы обязаны эту всю идею воплотить. Потому что в итоге еврейского народа находится этот принцип объединения абсолютно разных людей, как Авраам 3,5 тысячи лет назад. Он взял с Вавилона всех, кто захотел объединяться, призвал их к этому, и они собрались вокруг него, и он создал вот такую группу людей. Там было много тысяч человек, как пишет Рамбам, десятки тысяч человек. И всех он их увел сюда, в эту... И все они объединились, хотя были абсолютно разными, из разных семей, из разных кланов. Все они объединились именно вот по этому идеологическому принципу. То есть это группа людей, которая стала называться народом, она не народ на самом деле, это просто сброд разных абсолютно людей, но которые поняли, что объединяться надо над всеми различиями, над всеми вавилонскими этими недопониманиями друг друга. И только лишь в общем, в полном, в равном единении между собой. Так что вот эта группа, которая прошла этот этап возвышения, а потом упала с этого уровня, она должна снова привнести в мир эту методику единения. Она есть в ней, это каббала. Но она должна на себе это показать и быть примером в этом для всего мира. И со стороны мира мы говорим о том, что в этом и находится источник антисемитизма. То есть требование народов мира к Израилю, почему Израиль является на самом деле источником всего плохого, источником зла, это именно в том, что он не показывает...
Или ощущение...
Нет, это реально абсолютно и находится в ощущениях народов мира и правильно находится. Я абсолютно оправдываю антисемитов за их... отношение к евреям. Потому что их отношение, оно очень простое. Вы должны что-то сделать для мира. Вы от мира что-то скрываете. Вы что-то нам не даете. С другой стороны, говорят иными словами, мы от вас зависим. Что антисемит этим говорит? Вы сильнее меня. Я от вас завишу.
Да,
сделайте то, что вы должны сделать.
Вы взяли в свои руки все мировые СМИ, капиталы
и так далее. Это уже, так сказать, приложение к этому. Вот. То есть, на самом деле, требования абсолютно верные. И идеологи антисемитизма, Гейтрид, Генри Форд, такие, у нас есть очень много высказываний, они очень правильно говорят. Они чувствуют это изнутри. Их выражения верные. Евреи должны понять, что они должны выдать миру эту методику и должны дать миру пример на себе. Это называется быть светом для народов мира. Вот я надеюсь, что мы сможем каким-то образом организовать хотя бы ту часть народа, которая живет здесь в Израиле, и таким образом показать всему миру действительно то, чего ему не хватает, и почему, от чего он страдает, и как может прийти к такому виду существования, который просто нам сегодня невообразим. Абсолютное совершенство во всем.
То есть все-таки сконцентрироваться нужно здесь. Вместо того, чтобы говорить вовне Израиля, нужно сначала Израилю объединиться,
да,
показать пример. И этот пример тогда позволит миру поверить в силу этой методики.
Да, так должно быть, так сказано в Каббале, и я вижу, что все-таки, как ни крути, вот таким образом точно она и сама себя как бы реализует.
Спасибо.